Глава 13. В конце ноября, вскоре после первого бурана, загнавшего Ниеву в берлогу, разразилась невиданная пурга, которая надолго запомнилась в северном краю, потому что с нее начался Кускета-Пиппун, черный год, год внезапных и страшных морозов, голода и смерти. Пурга эта началась через неделю после того, как Микки окончательно покинул пещеру, где так крепко уснул Ниева. А до этой бури над лесами, укутанными белой мантией, день за днем сияло солнце, а по ночам золотым костром горела луна и сверкали яркие звезды. Ветер дул с запада. Кроликов было столько, что в чащах и на болотах снег был плотно утрамбованный хлапками. Лоси и карибу бродили по лесам во множестве, и ранний охотничий клич волков сладкой музыкой отдавался в ушах тысяч трапперов, еще не покинувших свои хижины и типи. А потом грянула нежданная беда. Ничто ее не предвещало. Небо на заре было совсем чистым, и утром ярко светило солнце. Затем леса окутала зловещая тьма. Окутало с такой неимоверной быстротой, что трапперы, обходившие свои капканы, останавливались как вкопанные и с удивлением озирались по сторонам. Тьма стремительно сгущалась, и в воздухе послышались тихие звуки, похожие на стоны. Хотя они были еле слышны, никакой самый зловещий барабанный вой не мог бы нести более грозного предостережения. Они казались отголосками дальнего грома. Но предупреждение пришло слишком поздно. Прежде чем люди успели вернуться в свое жилище или хотя бы соорудить себе временное убежище, на них обрушился великий буран. Три дня и три ночи он бесчинствовал, точно бешеный бык, примчавшийся с севера. В открытой тундре ни одно живое существо не могло устоять на ногах. В лесах ветер тысячами валил деревья, громоздя стены непроходимого бурелома. Все живое закопалось в снег или погибло. Буран намел валы и сугробы из твердой ледяной крупы, похожей на свинцовую дробь, и принес с собой жестокий мороз. На третий день температура в области, лежащей между Шаматтавой и хребтом Джексона, упала до 50 градусов ниже нуля. И только на четвертый день те, кто остался жив, рискнули выбраться из спасительных укрытий. Лоси и карибу с трудом вставали, сбрасывая с себя тяжелое бремя снега, которому были обязаны тем, что уцелели. Животные помельче прокапывали туннели из глубины сугробов. Погибло не меньше половины всех птиц и кроликов, но наиболее богатую дань в эти дни смерть собрала среди людей. Правда, многим, даже из тех, кто был застигнут бураном вдали от дома, все-таки удалось кое-как добраться до своих хижин и типи. Однако число невернувшихся было еще больше. За три ужасные дня Кускета-Пиппун между Гудзоновым заливом и Атабаской погибло 500 с лишним человек. Перед началом великого бурана Микки бродил по большой гаре у хребта Джексона, и при первых признаках надвигающейся пурги инстинкт заставил его поспешно вернуться в густой лес. Самой чаще он ползком забрался в глубину хаотического нагромождения упавших стволов и сломанных вершин и пролежал там, не двигаясь, все три страшных дня. Пока бушевала пурга, его томила тоска. Ему хотелось вернуться в пещеру, где спал Ниева, и снова прижаться к теплому боку товарища, пусть он и был недвижим, точно мертвый. Необычная дружба, так крепко связавшая их за время долгих совместных летних странствований, радости и невзгоды долгих месяцев, когда они сражались и пировали бок о бок, как братья, все это с необыкновенной ясностью жило в его памяти, точно произошло только вчера. Микки лежал под нагромождением бурелома, который все больше заносило снегом, и видел сны. Ему снился Челленер, его хозяин, и то время, когда он еще был веселым, беззаботным щенком. Ему снился тот день, когда Челленер принес на их стоянку Ниеву, осиротевшего медвежонка, и все, что произошло с ними потом. он вновь переживал во сне разлуку с хозяином, удивительные и опасные приключения, выпавшие на их долю в лесах, и, наконец, потерю Неевы, который лег в песок на полу пещеры и не захотел больше вставать. Этого Микки никак не мог понять. И, проснувшись, Микки под завывание Бурана продолжал раздумывать о том, почему Неева не пошел с ним на охоту, а свернулся в шар и заснул странным непробудным сном. Все время, пока тянулись эти нескончаемые 3 дня и 3 ночи, Микки томился от одиночества больше, чем от голода, но и голод был мучителен. Когда на утро 4-го дня он выбрался из своего убежища, от него остались только кожа да кости, а глаза застилала красная пелена. Микки сразу же посмотрел на юго-восток и заскулил. В этот день ему пришлось пробежать по снежному насту 20 миль, но он все-таки добрался до холма, у вершины которого была берлога Неевы. В этот день солнце в очистившемся небе сияло ослепительным огнем. Его лучи отражались от искрящегося снега, и из-за этого режущего блеска красная пелена перед глазами Микки еще больше сгущалась. Но когда он, наконец, добрался до цели, небо уже потемнело, и только на западе горело холодным багрянцем. Над лесом сгущались ранние зимние сумерки, однако света было еще достаточно, чтобы разглядеть холмистую гряду с пещерой Неевы. Но пещера исчезла. Буран нагромоздил по склонам холма чудовищные сугробы, и они скрыли все приметные скалы и кусты. Вход в пещеру был погребен под 10-футовым слоем снега. Замерзший, голодный, совсем исхудавший за эти 3 суток, лишившийся последней надежды на возвращение к другу, Микки поплелся обратно. У него больше не было ничего, кроме нагромождения и упавших стволов, под которыми он прятался от Бурана. И в нем самом теперь ничего не осталось от веселого товарища и названного брата медвежонка Неевы. Стертые лапы кровоточили, но Микки упорно шел вперед. Зажглись звезды, и белый мир наполнился призрачным мерцанием. Все было сковано лютым холодом. Деревья начали потрескивать. По всему лесу словно раздавались пистолетные выстрелы. Это мороз разрывал сердцевину деревьев. Было 35 градусов ниже нуля, и становилось все холоднее. Микки с трудом заставлял себя идти к своему логовищу под буреломом. Никогда еще его силы и воля не подвергались такому жестокому испытанию. Взрослая собака на его месте прямо упала бы в снег или попробовала бы отыскать какое-нибудь временное убежище, чтобы передохнуть. Но Микки был истинным сыном Хилея, своего великана-отца, и остановить его на избранном пути могла только смерть. Но тут случилось нечто совершенно неожиданное. Микки уже прошел 35 миль, считая 20 миль до холма и 15 обратно, как вдруг наст под его лапами проломился, и он с головой ушел в рыхлый снег. Когда Микки немного опомнился и снова встал на полуотмороженные лапы, он увидел, что очутился в каком-то очень странном месте. Это был шалашик из еловых веток, и в нем сильно пахло мясом. Микки тотчас обнаружил это мясо почти под самым своим носом, надетый на колышек кусок, отрезанный от замерзшей туши карибу. Микки не стал задаваться вопросом, откуда взялось здесь это мясо, и тут же его проглотил. Объяснить ему, где он очутился, мог бы только Жак Лебо, траппер, живший в милях в 10 к востоку от этого места. Микки ел приманку, которую Лебо оставил у капкана, соорудив над ним особый шалашик. Индейцы такой шалашик называют кекек. Мяса было мало, но Микки сразу ободрился и почувствовал в себе новые силы. К нему полностью вернулось обоняние, и, уловив заманчивый запах, он принялся разрывать снег. Вскоре его лапы нащупали что-то жесткое и холодное. Это была сталь. Микки вытащил из-под снега капкан, предназначавшийся для пекана. Однако попался в этот капкан кролик. Хотя случилось это уже несколько дней назад, но укрытая глубоким снегом тушка не успела промерзнуть насквозь, и Микки съел ее целиком против обыкновения, не оставив даже головы. Затем он побежал к своему бурелому и крепко проспал в теплом логовище всю оставшуюся часть ночи и утра следующего дня. В этот день Жак Лебо, которого индейцы прозвали Мукетта-Ао, что значит «человек с дурным сердцем», обошел свои капканы, поправил раздавленные снегом кикеки, взвел спущенные пружины и положил новую приманку. К вечеру того же дня Микки, отправившись на охоту, обнаружил след Лебо, когда бежал по замерзшему болоту в нескольких милях от своего логова. В его душе давно уже угасло желание вновь обрести хозяина. Он подозрительно обнюхал следы индейских лыж Лебо, и шерсть на его загривке поднялась дыбом. Потом он потянул ноздрями воздух и прислушался. Наконец, решившись, он осторожно пошел по этому следу и через 100 ярдов наткнулся еще на один кикек. Тут тоже был кусок мяса, насаженный на колышек. Микки потянулся к нему. Возле его передней лапы послышался громкий щелчок, и захлопнувшиеся стальные челюсти капкана бросили ему в нос фонтанчик снега и хвои. Микки зарычал и замер. Его глаза были устремлены на капкан. Затем он вытянул шею и умудрился схватить мясо, не сделав больше ни шагу вперед. Вот так Микки узнал, что под снегом прячутся коварные стальные челюсти, а инстинкт подсказал ему, как не попасть в них. Микки шел по следу Лебо еще примерно 3 мили. Его не оставляло ощущение новой и грозной опасности, однако он не свернул с того следа, который манил его с непреодолимой силой. Он продолжал бежать вперед и вскоре добрался до следующей ловушки. Там он ловко стащил мясо с колышка, не захлопнув ту штуку, которая, как он теперь знал, была спрятана возле колышка. Пощелкивая длинными клыками, Микки затрусил дальше. Ему очень хотелось посмотреть на этого нового человека, но он не торопился и съел мясо в 3, 4 и 5 кикеке. Затем, когда начало смеркаться, он повернул на запад и быстро пробежал 5 миль, отделявшие его от логова под буреломом. Полчаса спустя Лебо, завершив обход, отправился обратно вдоль линии капканов. Он увидел первые ограбленные кикеки следы на снегу. «Черт побери!» — воскликнул он. «Волк! И среди бела дня!» Затем на его лице отразилось изумление. Он встал на четвереньки и внимательно рассмотрел следы. «Нет», — пробормотал он, — «это не волк, это собака. Хитрая, одичавшая собака, и она грабит мои капканы!» Лебо поднялся на ноги и грубо выругался. Из кармана меховой куртки он вытащил жестяную коробочку и достал из нее шарик жира. Внутри шарика была запрятана капсула со стрихнином. Это была отравленная приманка, предназначавшаяся для волков и лисиц. Со злорадным смешком Лебо насадил смертоносный шарик на колышек перед капканом. «Да-да, одичавшая собака», — проворчал он, — «я ее проучу. Завтра же она сдохнет». И на все 5 оголенных колышков он насадил капсулы стрихнина, скрытые в шариках из аппетитного жира.